Евангелие Луки, 2 глава, 41 стиха. Евангелие Луки, 2 глава, 41 стиха. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его. Но думали, что он идет с другими, прошедшие за дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И увидевшие его, удивились, и мать его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и мать его сохраняла все слова эти в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и у людей». Братья и сестры, это первые слова, сказанные Иисусом, которые записаны в Евангелии. Родители всегда дорожат первым словом ребенка. Оно такое интересное, дорогое для матери и для отца. Мы всегда дорожим последним словом умершего, умирающего. Мы прислушаемся, что он еще скажет. И бывает, это самое дорогое слово для нас. И мы обратим внимание сейчас на первые и последние слова Иисуса на земле, перед его смертью. И первые, которые он сказал, кому они обращены были и о ком. Первые слова направлены были к матери его. Он говорил об Отце Небесном, о его доме, но первое, с кем он разговаривал, это говорил с матерью. И последним собеседником перед его смертью была его мать. Особенно детям это важно отметить. Мы призваны, чтобы идти по следам его. Христос сказал: «Я есть истина, я есть путь истинной жизни». И путь благословенный нас тогда, когда мы не забываем свой долг перед родителями. Совершая самое важное служение на Голгофе, на кресте, искупление человечества, он не забыл свою мать и позаботился о ней. И поручил ее Иоанну. Ему было дело, ему было место, ему было время, где каждое слово на Голгофе давалось очень трудно, ведь он был прибит ко кресту. И, как говорят исследователи, когда пробивает запястье гвоздем, парализуются легкие. Для того, чтобы сказать слово, или вдохнуть, или выдохнуть, надо поднимать тело, чтобы немножко дать возможность легким расправиться. И вот каждое слово с таким трудом ему доставалось. Тут хоть бы дышать, хоть бы немножко приподняться и вдохнуть еще. А он говорит матери, он не может ее оставить без последнего утешения. Он мог бы это сделать и после воскресения. Он же знал, что он воскреснет. Он же мог тогда еще после воскресения Иоанну это сделать. Но мать, оружие пронзило душу ее. Он не может на это смотреть и спешит еще перед смертью успокоить материнское сердце. Кто это делает в своей жизни, тот тоже будет благословенным и совершит большое дело. Кто забывает свой долг перед матерью, перед отцом, тот не может думать о большом служении. Если кто делает большое служение, но в пренебрежении у него мать и отец, это служение не стоит в глазах Бога той цены, о которой мы думаем. Итак, первые слова, они произнесены в храме. Обратите внимание, что же он говорит. Во-первых, сколько утешения в первых и последних словах было лично для матери. Мы о последних словах говорили, что эти последние слова утешили мать. Он не забыл ее. Она уже понимала, он не просто ее сын. Она понимала уже, кто он. И вдруг он снизошел опять к ней, земной матери. Это было для нее дорого. Первые слова. Я думаю, здесь бы хотели бы эти услышать слова каждый отец и каждая мать. Эти слова, которые он сказал: «Зачем вам надо было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Где они его искали 3 дня? Где можно искать отрока 12 лет? В какие игры играют в это время ребята? В каких местах они бывают? Сколько сегодня матери ищут своих детей и находят их там, где они не хотели бы их видеть? Все ли здесь дети? Все ли родительские глаза утешаются, видя здесь сына или дочь? Даже на собрании мы иногда смотрим на детей, они ведут не так, как бы нам хотелось, чтобы они вели. И вот он сказал им такие слова: «Больше никогда не ищите меня нигде. Приходите сюда. Я всегда буду только в том, что принадлежит отцу моему. Я никуда не уйду. Там, где грех, там, где неправда, там, где пустота, там, где баловство, меня не будет там никогда. Я знаю, где мне быть и где вы найдете меня всегда. Ищите меня в тех местах, которые принадлежат отцу моему. Здесь, если в Иерусалиме, то в храме ищите. Если в Назарете, то в синагоге ищите. Ищите меня там». Как это было приятно слышать матери. Мне, как и всем родителям, приходится тоже искать детей, наблюдать, чем они занимаются. И по утрам, особенно когда мы идем в собрание, самый меньший, его приходится часто искать. Я его подниму, а он переходит в другую комнату, на другую койку ложится, и мы ищем, где он лег. Один раз в тумбочку залез, и там продолжал спать, и мы чуть не опоздали на собрание. Приходится его еще искать. Как-то старший сын я один раз поднял. Ну, иногда приходится, ребят, еще раз поднимать. Им хочется после школы отоспаться. Я захожу, он читает Библию. Я еще помню, на следующий раз опять говорю: «Ребята, вы встали?» И он мне так сказал такие слова, которые мою душу согрели. Он говорит: «Папа, а ты что, не знаешь, что я в это время читаю?» Думаю: «Господи, неужели одного уже не придется искать? Неужели он занял свое место? Неужели я его уже каждое утро буду находить читающим Библию?» Когда же остальные скажут эти слова и утешат родительское сердце: «Зачем вам меня искать? Я всегда буду в это время с Богом». Еще обратим внимание на слово, которое он сказал в храме: «Мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему». Когда он вошел в храм, и это возраст земной его, разум его не следим, но все-таки это Сын Божий в духе. И он знал, что храм – это его дом также. Он знал, что в этом храме все возвещает о нем, все обряды. И даны были как закон, где-то водитель к нему, где-то водитель ко Христу. И обратите внимание, он не сказал: «Мне должны», «Мне должно». Вот первое слово. И потом, до конца своей жизни на земле, он говорил это слово не раз: «Мне должно». Он никому не сказал: «Мне должны». Он ни в один дом не зашел и не сказал, что «должны мне». В каждый дом он входил, в каждый город и должен был, и выполнял долг свой, ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы мы послужили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих, чтобы послужить. Он должен был. Братья и сестры, когда мы входим в Дом Божий, кто входит с этим чувством? Мне должно. Я должен в этом доме помолиться, соблюдать благовение. Я должен быть приветливым. Я должен послужить. Сколько бывает претензий, потому что совсем другое. Мне должны. Когда мы входим в дом свой, если это сознание, мне должно, если это мать или это отец, мне должно любить, мне должно трудиться, мне должно почитать. Или когда другое ставится, мне должны. Иаков говорит так: откуда у вас вражда, распри, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете, припираетесь и враждуете, живете по принципу «мне должны». Почему бывает разномыслие? Ты должен то, ты должен то. Мне должно. Вот первое слово Иисуса, которое Он сказал в храме. И Он прожил с этим сознанием всю свою земную жизнь. Он никому не остался должен. Никому. Он жил сознанием «мне должно». Долг перед Священным Писанием и пророчествами. Когда пришли взять Иисуса, и Петр, который уже однажды отговаривал его, чтобы он не шел страдать, выхватил меч, чтобы вступиться, защитить его. Что Господь сказал? Вложи меч в ножны твои. Читаем мы Евангелие Луки 22 главе и в Матфея 26. Должно исполниться на мне, к злодеям причтен был. Или думаешь, говорит он Петру, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Как же сбудется Писание, что должно так быть? Братья и сестры, когда мы открываем Библию, что мы там ищем? Что нам еще Господь должен? Или что еще должно исполниться на мне? Что должно я исполнить должен? Чему я должен соответствовать еще? Если бы каждый день начинать с этого, с такого сознания в доме своем, в доме Божьем, в церкви, если так каждый день открывать Священное Писание, Господи, что еще должно? Как изменится жизнь наша? Вот путь, вот следы Господа. И в Писании Он искал то, не то, кто должен Ему, что должно. И ничего не оставил неисполненным в Писании. И все, что было пророчески сказано о Нем, Он исполнил. Братья и сестры, сколько сегодня в Писании есть сказано для нас? Кто сегодня может из отцов сказать все, что касается Отца? Все, что говорит Священное Писание отцам, исполнено. Мне должно исполнить это, или мужьям, или женам, или матерям, или детям, или членам церкви, или церкви здесь на земле. Что должна сделать церковь? Что мы должны сделать? Мы смотрим на этот мир, мы должны. Да, мы только не должны ки плоти, говорит Иаков. Вы не должны, апостол Павел в послании римлянам, простите, вы не должники плоти, от этого долга освободил. Почему нет возможности выполнять долг здесь, в Доме Божьем, в церкви? Потому что плоть требует, отдай мне долги. И кто-то чувствует себя не должником Бога, должником плоти. Чувство долга. Ко мне сын однажды подошел недавно, когда я поздно пришел, уставший, и он говорит: папа, а что тебе больше всех надо, что ли? Что сказать? Еще не знает он этого долга, что есть выше того, что кто-то делает больше, меньше, что тебе до того? Ты должен отдать себя Богу, ты должен представить тело свое в жертву святую, угодную Богу для разумного служения, ты должен отдать всего себя, посвятить Богу. Как сегодня много тех, которые не знают чувства долга, а сыновья Илья так и сказано, они священнического долга не знали. Это долг, долг
когда, может быть, пустые вот скамейки, и когда мы должны на служении быть, то ли это в хоре, то ли в другом служении. И если человек знает свой долг, он будет его выполнять. Не должно. Да, Бог, Отец, послал Сына Своего в этот мир, но Он шел добровольно, мне должно. И Он говорит, я могу еще умолить Отца. И Он переменит, да, потом будет искать возможность спасти. Но я сейчас могу, но не потому, что только Отец меня послал. Должно так быть. Это долг мой, исполнить волю Божию. Это долг мой спасти людей. Это долг мой отдать жизнь свою. Это долг мой страдать здесь. Не лучше ли для вас остаться обиженными, говорит апостол Павел? Но если кто-то чувствует долг ради мира, простить, снизойти, понести, он останется так. Это его долг. Если кто этого долга не знает, он будет на своем настаивать. Мне должно. Так начал говорить наш Иисус в храме. Так он продолжил говорить в служении. Так он говорил до конца. Не мне должны, а мне должно. Что чаще всего срывается с наших уст? А сколько мы задолжали уже, начиная с родительского дома, семьи, церкви, людей этих? Сколько мы им должны? Сколько упустили сказать о Боге? Сколько погибают? Сколько гибнут сегодня без утешения, без спасения? И везде мы должны. Апостол Павел, когда проникся этим сознанием, он говорит, я должен. Я должник всем. И варварам, и еленам. Всем я должен. Мы думаем, почему это такой неутомимый труженик? Неужели так ему нравится путешествовать? Я так, часто так вот тоже думаю, так бы и хотелось быть в семье, среди деток, в своей церкви. Что иногда влечет нас на эти дороги, на эти пути? Только одно сознание – должен нести эту весть. Если это сознание не пришло, значит, первое огорчение, и ты останешься дома. Значит, первая опасность, первая трудность – первое непонимание тебя, первое унижение, и остановится твое служение. Но если ты уже понял, что тебе должно, пройдешь все это с помощью Божьей. Взирая на начальника и совершителя веры, взирая на того, кто первое слово сказал, такое прекрасное, мне должно. Долг перед прообразами. Читаем мы в книге Иоанна, 3 глава, 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Когда мы смотрим в Писании чудные образы, и так бы хотелось, чтобы это было с нами. Нам бы хотелось тоже быть как Иосиф. Но в каком положении? Кто хотел бы оказаться как Иосиф, проданным в рабство на многие годы? Хотелось бы другим Иосифом быть. Иосифом, который второй по фараону. Иосиф, который кормит всю землю, всю страну и своих родных. Иосиф, который встречает братьев и кормит их. А кто хотел бы Иосифом быть в его первом положении? Священное Писание много говорит о нашем Господе. И то, что брат уже привел, чем возлюбленный твой лучше других, если будет возможность, будем рассуждать мы завтра на эту тему. И ни один образ Господь не сказал, вот это сейчас должно на мне исполниться. Он оставил это. Он взял образ змея, вознесенного в пустыне. Да, это прекрасный образ для нас. Мы смотрим, там исцеление, а для него он понимал, он там должен быть пригвожденный, чтобы сегодня всякий грешник, чтобы сейчас на собрании всякий здесь находящийся мог взглянуть и получить исцеление своих ран, нанесенных грехом. Мне должно. Он принял человеческую природу. Мы уже говорили, апостол Павел говорит, мы не должники плоти. И человеческая природа сколько много требует. И что же Господь говорит? Что он нашел? Сыну человеческому много должно пострадать, быть отвергнуту старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И здесь он нашел. Должен он, должно сыну человеческому, что должно? Мы желали бы, чтобы наша жизнь в плоти, как людей, она прошла безмятежно, чтобы нам не болеть, не страдать, не терпеть огорчения и опасности. Сыну человеческому должно пострадать, много пострадать, быть отвержену, быть убиту. Братья и сестры, мы знаем тоже, что путь церкви – это путь узкого пути. Это путь страданий, это путь отвержения. И кто сегодня согласен на этот путь, и кто сегодня скажет, должно церкви идти таким путем, должно мне идти таким путем, это доля здесь наша. Когда в этом году мой сын старший поступал в медицинское училище, и не должно было никаких трудностей быть в этом вопросе, поскольку была такая возможность, и очень расположенные те, от которых зависело приемной комиссии, принятым быть или не принятым, все вопросы вроде бы решены. И вдруг подходит ко мне директор училища и говорит, не можем сына принять вас. Говорит, у нас еще церкви поступали. Я все сделаю. Эти пройдут. Он не будет принят. Я говорю, почему? Нам позвонили Сысоева не принимать. И думаю, возвратились в старые времена. Сын заплакал. А мне стало немножко приятно. Думаю, по-прежнему не любят церковь. По-прежнему мы на таком же положении. По-прежнему. Должно нам, я говорю, сынок, должно нам, ведь мы такой путь прошли, ведь невозможно было верующим учиться, ведь нас отвергали, и мы принимали это, и понимали, что так должно, ты платишь, но ты тоже должен понять, что такой путь церкви, что должно нам идти таким путем, должно. Опасности, сколько они остановили, и различные трудности, идущих в небо, совершающих служение. Мы читаем Евангелие Луки, 13 главе, 31-33 стихи. Когда пришли к Иисусу и сказали, что Ирод хочет убить тебя, выйди и удались. И ответ Христа, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день. Что для того, что кто-то хочет убить, кто-то ненавидит и кто-то презирает. Как это трудно быть презренным и умоленным. Исаия говорил так о Христе. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мысль Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Не было в нем вида и величия. И что же? Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Разве он не видел, что его презирают? Разве он не видел, как, перешептываясь, унижают его старейшины, книжники и фарисеи, и говорят, что если бы он был от Бога, он бы знал, кто прикасается к нему, знал бы, кто подошел, он знал. Он видел их презрение и не оставил служения. Он прошел до конца, до Голгофы. А как смеялись над ним, когда он шел на Голгофу? Сколько поношений, как бывает поношение, трудно терпеть служителю или совершающему служению. Зачем оно мне надо, говорит, вот это все терпеть? Значит, не знаешь ты еще, что ты должен это пронести, что должно так идти, что ты должен победить это, что ты должен уподобиться Господу в этом, должно так. Ведь каждый, кто несет весть Божию или служит Богу, он проходит этим путем. Такой путь был Христа. И он прошел через этот путь. И не остановили его насмешки, презрения, угрозы и опасности. Не остановили его. Мне, говорит, должно. Мне должно делать дела пославшего меня. Мы читаем еще, евангелист Лука свидетельствует так о Христе. Когда он пошел в пустынное место в 4 главе 42 стиха, и народ искал его, и пришедший к нему удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «Я и другим городам должен Царствие Божие проповедовать, ибо я на то и послан». Нам хорошо проповедовать там, где нас принимают, там, где любят, там, где понимают, или совершать служение тогда, когда нас поддерживают, уважают, а там, где не ждут, а там, где не принимают. И Господь шел и туда. Он не оставался только там, где его принимали, да, в Галилее, там, где была родина Петра. Это после исцеления его тещи. Гостеприимный дом, потому что теща, которую исцелил Петра Иисус, она встала и тотчас служила ему. Почему бы здесь не продолжить беседы? Почему бы здесь не открывать тайны Царствия Божия? Здесь служат тебя, здесь дают тебе отдых, здесь кормят тебя. Нет, должен и другим городам. И пошел он в те города и селения, где-то не принимали его, где-то просили удалиться от пределов его, где-то хотели сбросить его с горы, искали убить его. А он шел все равно этим людям и свидетельствовал Царствие Божие. Что влекло его? Это любовь к Богу, пославшего его. Это любовь к людям. Это сознание «мне должно». Как начал он свою речь с этого слова, мы прочитали в храме в 12-летнем возрасте, так оно не сходило с его уст. «Мне должно». «Я должен, не мне должны». Он ни у кого не требовал долг. Сколько сегодня вражды и неприязни, потому что требует долг. И каждый вспоминает: ты мне еще то и другое должен. И многолетние, многодавние долги. Почему сегодня войны, конфликты? И написано: последние времена, последние дни наступят времена тяжкие, тяжелые времена. Люди не могут простить долга другого, хотя сами еще более должны. У нас, когда эти республики сегодня стали самостоятельными, и еще там этнические группы тоже хотят быть самостоятельными. И что же? Почему войны? Почему кровопролитие сегодня? Потому что требуют долги. Недавно была такая заметка: Татарстан потребовал, чтобы Россия отдала все долги, что они платили налоги 70 лет. А им в ответ правительство посылает другое: отдайте долги Чингисхана и Батыя, которые еще тогда они дань брали. И вот так напоминает, но за несколько столетий долги, почему на Кавказе сегодня льется кровь, сколько там несчастий. Я недавно смотрел фотографии, и сердце просто обливается кровью, сколько горя. Почему? Почему рядом жили два народа? Почему дружно жили? Вспомнили. Ты должен подвинуть границу. Нет, а ты здесь границу должен подвинуть. Долги вспоминают друг друга и враждуют. Христос пришел на эту землю. Сколько люди задолжали. Они такие должники с поколения в поколение. От первой семьи, от Адама, столько должны были. И он пришел, и ни одного долга не перечислил, не сказал: люди, вы должны мне. Я пришел потребовать долги с вас. Сын человеческий пришел не для того, чтобы служить, мы говорили, но чтобы послужить, и не для того, чтобы судить и требовать долги. Он пришел отдать долг любви, покрыть долги. Те долги, которые мы не в состоянии отдать, он пришел покрыть эти долги, уплатить за нас. Мы должны Божьей святости и должны только отдать жизнь. И то это не уничтожит греха и ответственности нашей. Это возмездие и вечная смерть ожидает людей. И что же? И он пришел не требовать с нас долг, а уплатить долг и одолжить свою за наши долги. Мне должно. Мы читаем, когда Господь говорит об Иерусалиме, и однажды Он говорил со слезами. Он любил этот город, потому что в этом городе был храм, дом его отца. Он любил этот город, потому что в этом городе много пророков отдали свою жизнь, свидетельствуя о нем, Мессии, который должен прийти. С того времени, Матфей говорит в 16 главе, Иисус начал открывать ученикам, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать. Пророк свидетельствует о том, что Иерусалим будет его встречать и говорит, все царь твой грядет. И Господь не сказал, иду в Иерусалим, потому что обо мне написано, что меня там будут встречать с восклицаниями. Он плакал, когда его встречали так. Он знал, что они распнут его, будут требовать распятия. Нет, он шел в Иерусалим не потому, что должно исполниться, и это должно исполниться. Его не влекло торжественный прием, который должен Иерусалима ему сделать. Нет, он знал это Писание. Его влекло другое. Сыну человеческому должно там пострадать. Должно в Иерусалиме много пострадать и быть убиту. Почему? Почему он чувствовал этот долг, что он и сказал, должно там пострадать в Иерусалиме? Почему в Иерусалиме такие страдания он принял? В своей плачевной песне, въезжая в Иерусалим, Господь сказал, ответил на этот вопрос, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Он был тот, кто посылал этих пророков в Иерусалим. И он не остался в долгу ни перед кем, и ни перед теми пророками, которых он посылал. Он сам пошел в Иерусалим и умер там. И более всех их пострадал. Есть те, которые только посылают. А он не только посылал, он говорит, а теперь мне должно идти. Теперь я должен пойти. Говорили так первосвященники и старейшины. По закону нашему он должен умереть, они говорили Пилату. И он не остался должен и закону. Раз закон требует смерти, и по закону он тоже умер. Ни перед кем, никто не может сказать, что он остался кому-то должен. Правда, после того, как умер Иисус, шли двое в Эммаус, Лука и Клеопа, и рассуждают, и нашли, что он должен, что-то остался. И говорят, а мы-то думали, что он тот, кто должен спасти, избавить Израиля. Нет, он ничего не остался должен Израилю. Он сполна заплатил все долги. Он родился в Израиле. Он принял крещение в Израиле. Он совершал там служение, исцелял, проповедовал, благотворил, учил, молился в Израиле. Он в Израиле страдал, он в Израиле умер. Он и вознесся с израильской земли. Он не должен ничего. И когда умирал Христос, Иоанн так пишет, так он отметил, что он склонил голову, а потом только испустил дух. Он все сделал. Он отдал все долги. Все, что Писание говорит, что должен он был в Израиле сделать, он все сделал. И он поклонился. Он склонил голову. И как один поэт говорит, это прощание и прощение. Он умер, голову склоня. Это поклон последний сына. Он шлет тебе главу склоня. Страна родная, Палестина, обетованная земля. Поклон тебе, что ты взрастила, питала, грела и кормила. поклон Тебе, что приютила здесь на Голгофе у себя и напоследок подарила 4 ржавые гвоздя. Прости его, что беспокоил и мирный сон Твой нарушал, когда порой в тиши ночную к Отцу Небесному взывал. Что нарушал Твои субботы и доставлял Тебе хлопоты, когда болящих исцелял и помощь слабым подавал. Это поклон. Все, сделал все на земле и умер, склонив голову. Каждому из нас придется склонить голову. Каждый из нас предстанет пред Богом. Когда апостол Павел предстал перед эфесскими пресвитерами, он говорил: я чист от крови всякого. Я не упускал напоминать вам ничего. Мы начали первую тему об отцовстве. Сколько должны отцы были сказать своим сыновьям? Можем ли мы сказать, закончив свою жизнь, дети, я не должен. Я все, что мог сказать вам, я сказал. Как Иаков когда-то, когда собрал сыновей своих, он возвестил им все будущее, ничего не упустил. Можем ли мы сказать сегодня, как члены церкви, мы выполнили долг свой, мы давали обещание Богу доброй совестью служить Ему. И если сегодня прервется наша жизнь, что мы можем сказать? Остались ли мы должны кому-то? Не оставайтесь никому должниками ни в чем, кроме взаимной любви. Могут ли сказать сегодня дети или мы уже сами родители? Можем ли мы сказать, что мы не остались должниками ни в чем? Нашим отцам и матерям, нашим родителям трудная доля им досталась. Они в трудных условиях воспитывали нас. Можем ли мы сказать, что эти руки старческие мы греем в своих руках, уважаем, ценим, что у нас нет долга перед родителями? Сколько сегодня должников, и придет время, когда Господь начинает и у молодых людей высчитывать этот долг. Я вспоминаю одно собрание, где был призыв к покаянию, и когда одна молодая сестра плакала и говорила: Господи, не высчитай с меня все мои долги по отношению родителей моих, не высчитай с меня. Да, сегодня тот день, когда Господь может простить долги наши. Сегодня мы можем сказать: прости нам долги наши, но как их много. Да, мы смотрим на жизнь Господа, как хорошо не быть должником. Как спокойно умирает человек, у которого нет долга. Как он тихо умирает. Как он идет к своему Отцу Небесному. Я часто вот вспоминаю смерть мамы жены, когда они стояли и плакали у ее постели. И она посмотрела на них и говорит дочери, сыну и мужу: отпустите меня домой. Не держите меня здесь больше. Я все сделала на земле. Много сделано, много выстрадано, много выплакано, когда без мужа, который 30 лет отбыл в заключении, пришлось самой воспитывать детей. Я думаю, кто мог бы сегодня сказать так: отпустите меня, я все сделал. Все, что повелел Господь делать, я сделал. Что повелишь мне делать, говорил апостол Павел Иисусу, который воззвал к нему с неба. И Господь сказал ему, что он, что желал бы, чтобы он делал. И что же мы думаем? Ну, разве он не любит родину свою? Мне так вот влечет сейчас те родные улицы наши. Они мне все равно дороже, хотя здесь красивее. Но родина есть родина. Ну, неужели этого чувства не было у апостола Павла? Сейчас таких людей называют космополитами. Неужели он лишен этого чувства? Нет. Он говорит: я хотел бы отлученным быть за братьев моих. Умереть бы хотел бы. Он любил иудеев. Он любил свою страну. Он любил свой народ. Но вот долг у него. Господь позвал его свидетельствовать язычникам. И он полюбил это служение. И посмотрите, какой неутомимый труженик. Сколько у него путей и дорог, и день, и ночь, без отдыха, в постах и молитвах. Мы можем сказать: почему? И в тюрьме тебе нет покоя. Ну, страдай за имя Господа спокойно. Нет, он говорит так, находясь в тюрьме. пишет Ефесской церкви: «Я преклоняю колени перед Господом, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, познали со всеми святыми, что широта, долгота, высота в любви Божией». Да там ведь совершал служение в это время уже Тимофей. Там такие хорошие служители были. Оставь в покое, апостол. Нет, должен. И закончил он жизнь словами: течение совершил, веру сохранил. Все, никому не должен. Чисто открыли всех. Я всем все сказал. Какое спокойствие. Как спокоен умирающий апостол. И всем нам должно предстать пред судилище Христово. Каждый из нас предстанет пред Богом и даст отчет в том, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Вот когда наблюдаешь жизнь добродетельных людей, у нас по соседству тоже жила сестра, и сколько она доброго сделала для нас, для семьи. Когда я отсутствовал, она часто бывала с детьми. Жена имела возможность на спевку пойти. Куда-то надо в город. Всегда обращались к ней. Это была вторая мама. Так мы ее и называли. И вокруг, когда она умерла на похоронах, все соседи сошлись. Сколько много людей стояли и плакали. Уходят из жизни добрые люди. Я тоже поинтересовался, когда приехал, как она умирала. Тяжело умирала, в страданиях физических, в больнице после операции. И сестра, которая там работала медсестрой в онкодиспансере, говорит, стояла возле нее, она немножко стонала, а потом, говорит, подняла руки, лицо ее просияло. Она подняла туда руки, к небу руки, которые столько много потрудились. Она испытала голодное время голод. Она выкормила свою семью, других еще подкармливала. Эти руки подняла туда, к небу. Все. Она сделала, что могла. Никому не осталось ни в чем должна. И когда готовили похороны, все было приготовлено, чтобы никто не переживал. Все в таком смятении немножко дети пришли. Все на месте. Все мамой приготовлено. Когда человек живет с этим сознанием, я должен. Он так приходит домой, в доме спокойно, мирно, тихо. Никто не требует, вы мне должны. Он ищет только, знает одно только, я должен. Сколько сегодня горя, потому что все ищут своего, а не пользы другого, говорит апостол Павел. Все ищут, кто-то должен что-то. Почему столько обид и огорчений? Меня не поприветствовали, меня не обошли мимо, меня не заметили, меня не поддержали. А если человек живет так, как Господь жил, ну и что с того? Ну и что с того, что кто-то что-то не сделал? Я должен, лишь бы я сам, лишь бы проповедовать другим, говорит, мне-то самому не остаться недостойным. Вот это переживает апостол, вот это переживание. Лишь бы я не остался никому должен. Это самое главное. Да. Дай Бог, братья и сестры, нам прожить жизнь с таким сознанием, чтобы никому не оставаться никому должным. И еще одно скажу, хотя мы поем одну песню о маме. «Знаю, мой долг никогда не оплатится, мама моя, но все-таки мы можем этот долг заплатить любовью, уважением, почитанием. Но есть один долг, который надо решить здесь на земле. Если не решим этот долг здесь, на земле, пока мы живы, этот долг уйдет в вечности. И его никто не заплатит в вечности, нет. Нельзя за мертвого перемолиться. Нельзя за мертвого заплатить что-то, чтобы его долги, которые он не успел рассчитаться, были покрыты. Только живым, говорит Господь. Только сейчас, вот сейчас решается вопрос всех долгов. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. Я говорю, Господь, я простю долги ваши, грехи ваши. Вы будете прощены, вы будете успокоены в совести. Это можно сделать только сейчас и только сегодня. Я еще раз напомню, что для этого Христос и пришел и на Голгофе страдал. Он платил наши долги. как о нем красиво сказано, хотя и злыми людьми. Но все равно, посмотрите, вот как о нашем Господе сказал один человек в одной притче, что ты жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Да, мы сеяли, а Он пожал. Мы грешили, а Он на Голгофе собрал эту жатву. Что человек посеет, то и пожнет. И он пошел, пришел на землю собрать эту жатву и умер за наши грехи. Мы рассыпаем, а Он собирает. Он пришел для этого. Я приведу последний пример. Как радостно быть помилованным. Перед законом закон неумолим. Его нельзя упросить. Вот закон, чего требует за преступление, то и будет. И если так в человеческих законах, то у Бога Бог не изменяется. Если Бог сказал возмездие за грех смерть, так и будет. И смерть вечная, разлука вечная с Богом, это ад и гиена огненная, так и будет. Но есть еще одно, даже в человеческом законе, это помилование. Я вспоминаю, когда был знаком с одним человеком, ему дали 8 лет за одно преступление. И у него, кажется, было 3 деток. Он был человек средних уже лет и сильно переживал, благородный по натуре. Но так вот совершил преступление, не в натуре, не являясь преступником, но в силу каких-то обстоятельств он его совершил. И вот он написал, тогда еще в Союзе это было, в Москву, просьбу о помиловании. И я помню, каждый барак у нас был отделен локальной зоной, и по зоне нельзя было двигаться быстро, медленным шагом, руки за спиной, и только в сопровождении конвоя. И вдруг смотрю, из рабочей зоны бежит один заключенный. Это всех встревожило, значит, что-то случилось, значит, сейчас будут здесь надзиратели, значит, всем будет плохо, если один нарушает. А он бежит и в каждую локалку что-то кричит. И он поравнялся со мной, увидел меня. Я смотрю, мужчина в рабочей спецовке, лет под 50 ему, а он плачет, как ребенок, и говорит: помилован, пришло помилование. Да, нельзя удержать слезы. Помилован. Помилован от того срока. Помилован от этого ужаса лагерного, где не услышишь доброго слова, где одна грязь, где душа истомится одного дня, только пребывания там одного дня. Помилован от всего этого. Насколько же больше радости, когда человек помилован будет от тех долгов страшных и преступлений, которые он совершил. Брат свидетельствовал вначале, как он хотел освободиться, как хотел получить прощение, как томится душа без прощения. И вот сегодня Господь предлагает помилование. Долги у тебя большие. Может, ты еще не знаешь, сколько ты должен много. Перечисли, подумай, сколько ты задолжал, сколько не сделал ты того, что должен сделать для Бога, для людей, для дома, для домашних своих. И сегодня эти долги может Господь простить. Братья и сестры, мы вновь приглашаем всех, кто желал бы покаяться, кто желал бы сегодня уйти в собрание и прийти и сказать: «Я помилован», кто желает получить милость. Нет, закон ты не упросишь. И когда предстанешь перед Богом, ты не можешь упросить, потому что Бог встанет как судья, справедливый судья. И открыты будут книги, написано, и книга дел. И вот по делам будешь судим. А сейчас Он зовет нас как защитник, как милость. Он ходатайствует пред Богом. Его ходатайство принимает Бог. Потому что Он пострадал за нас, Он показывает раны. Вот я заплатил. Сейчас можно решить вопрос своего спасения. Тогда уже невозможно будет. А сейчас можно еще обратиться к Господу. Господи, как мы поем один псалом. Господи, пожалуйста, прости. Я помню, один человек каялся. Первый раз он молился и говорит: Господи, ну будь человеком, прости меня, пожалуйста. Да, он больше, чем человек. Если человек может прощать, то Господь на то и пришел, чтобы помиловать, взыскать и спасти погибшее. Итак, пожалуйста, хористы будут петь. Мы будем внутренне молиться.
Господь приглашает к покаянию всех, кто желает помолиться и попросить прощения у Господа. Встанем на наши ноги, братья и сестры. Кто желал бы помолиться пред Господом, попросить у Него прощения, попросить прощения за все долги во время пения, проходите, становитесь благовенно на колени и просите у Господа прощения. Те, которые увидели свои долги, у кого-то их больше, чем у этих мальчиков. Проходите, становитесь рядом, чтобы Бог простил ваши долги. Пока все совершится, братья и сестры, спокойно невозможно читать эти слова. Сколько в них любви! Желал, чтобы огонь возгорелся. Какой огонь! Или я тоже желал, чтобы возгорелся, и он возгорелся над его врагами. И он тоже томился, ожидая огня. Сыны грома, вы тоже хотели известь на огонь населения, которое их не приняло. Огонь Божьего правосудия на себя. Он стал той жертвой, которая приняла огонь. И от этого огня он освободил нас, желал он этого. И сегодня мы стоим на пороге, когда огонь своими судами коснется земли. Но Господь желал освободить тебя от этого огня. От этого суда он томился, он совершил этого. Уйди под его защиту, уйди. В это его желание успокойся, отдохни своей душой. Потому что иначе вечный суд вечного огня коснется всякого человека, который не покается.